Глава 33. До своей деревни Пау не добрался никем не потревоженный. На равнине, которую он неизбежно должен был пересечь, Сиу не оставили даже одиночного разведчика, так что Миддлтон со своими друзьями совершил и этот переход так мирно, как если бы они путешествовали где-нибудь под центральным штатом. Ехали с частыми привалами, приноравливаясь к слабым силам спутницы. Казалось, победители после своего торжества утратили все черты жестокости и были готовы предупредить любое желание людей из жадного племени, которое что день, то грубей попирало их права, низводя индейцев Запада, независимых и гордых, до положения беглецов и скитальцев. Мы не станем подробно расписывать триумфальное возвращение вождя. Все племя, недавно повергнутое в уныние, сейчас тем радость не ликовало. Матери похвалялись доблестной смертью своих сыновей, жены славили своих мужей, указывая на их раны, а девушки пели песни об отваге молодых храбрецов. Скальпы, снятые с павших врагов, выставлялись на показ, как в более цивилизованных странах взятые в бою знамена. Старики рассказывали о свершениях предков и добавляли, что слава новой победы затмила все былое, а твердое сердце, с юных дней до этого часа, неустанно отличавшегося своими подвигами, вновь и вновь единодушно провозглашали самым достойным вождем и самым могучим воином, какого когда-либо дарил Ваконда своим любимейшим детям, волкам Пауни. Миддлтон, хотя здесь его вновь обретенное сокровище было в сравнительной безопасности, все же обрадовался, когда, въезжая в деревню со свитой вождя, увидел в толпе своих верных молодцов-артиллеристов, встретивших его громогласным приветствием. Присутствие вооруженного отряда, даже такого маленького, позволяло ему отбросить последние опасения. Командуя им, он ни от кого не зависел. Обретал достоинство и вес в глазах своих новых друзей и мог спокойно думать о трудностях предстоящего неблизкого перехода по пустынной стране от деревни волков Пауни до ближайшего форта соотечественников. Инесс и Эллен была предоставлена особая хижина. И даже Поль, когда увидел у ее входа шагавшего взад и вперед часового в американской форме, был рад, что может пошататься на досуге среди индейских хижин, куда он бесцеремонно заглядывал, рассматривая нехитрую утварь, отпуская о ней свои шуточки, а то и серьезные замечания, и стараясь с помощью жестов толковать изумленным хозяйкам, что то или это в домашнем укладе белых куда как лучше. Совсем по-иному вели себя Пауни. Скромность и деликатность твердого сердца передались его народу. Чужеземцам было оказано все внимание, какое могли подсказать индейцу простота его обычая и ограниченность потребностей, но затем никто не позволил себе даже близко подойти к хижинам, отведенным для гостей. Им предоставили отдыхать сообразно их привычкам и наклонностям. Но племя предавалось ликованию до поздней ночи. До поздней ночи пелись песни, и было слышно, как тот или другой из воинов с крыши хижины рассказывал о подвигах своего народа и славе его побед. Несмотря на беспокойную ночь, с восходом солнца все жители выспали из хижин. Восторг, так долго озарявший каждое лицо, теперь сменился выражением чувства, лучше отвечавшего этой минуте. Всем было ясно, что бледнолицые, вступившие в дружбу с вождем, готовятся окончательно распроститься с племенем. Солдаты Миддлтона в ожидании его прибытия сторговались с одним незадачливым купцом о найме его лодки, которая стояла у берега, готовая принять свой груз. Все было налажено. Можно было не мешкая пуститься в дальний путь. Миддлтон не без тревоги ждал этого часа. Восхищение, с каким твердое сердце глядел на Инесс, также не ускользнуло от ревнивых глаз мужа, как прежде жадные взгляды матери. Он знал, с каким совершенством умеют индейцы скрывать свои замыслы, и полагал, что с его стороны было бы преступным небрежением не подготовиться к самому худшему. Поэтому он дал своим людям кое-какие тайные распоряжения, хотя, принимая свои меры, постарался придать им вид подготовки к военному параду, которым он якобы решил ознаменовать свой отъезд. Однако молодой капитан почувствовал укоры совести, когда увидел, что все племя вышло проводить его отряд до берега без оружия в руках и с печалью на лицах. Пауни обступили чужеземцев и вождя, как мирные наблюдатели, полные интереса к предстоящей церемонии. Когда стало ясно, что твердое сердце намерен говорить, все замерли, приготовившись слушать, а траппер исполнять обязанность толмача. Затем юный вождь обратился к своему народу на обычном, образном языке индейцев. Он начал с упоминания о древности и славе народа волков Пауни. Он говорил об их успехах на охоте и на тропе войны. Говорил о том, как они издавна славятся умением отстоять свои права и покарать врагов. Сказав достаточно, чтобы выразить свое почтение к величию волков и польстить самолюбию слушателей, он вдруг перешел на другой предмет, заговорив о народе, к которому принадлежали его чужеземные гости. Его несчетное множество он уподобил стаям перелетных птиц в пору цветов и в пору листопада. С деликатностью, отличающей воина индейца, он не позволил себе прямых указаний на алчность, проявляемую многими из бледнолицых в торговых сделках с краснокожими. Но, сознавая, что его племенем все сильнее владевает недоверие к белым, он попробовал умерить справедливое их озлобление косвенными извинениями и оправданиями. Он напомнил, что ведь и сами волки Пауни не раз бывали вынуждены изгнать из своих селений какого-нибудь недостойного соплеменника. Ваконда иногда отворачивает свое лицо от индейца. Несомненно, и великий дух бледнолицых часто смотрит хмуро на своих детей. Тот, кто бывает покинут на милость вершителя зла, не может быть ни храбрым, ни доблестным, красна ли его кожа или бела. Он предложил своим молодым людям посмотреть на руки больших ножей. Их руки не пусты, как у голодных и нищих, и не наполнены разным добром, как у подлых торговцев. Эти руки таких же воинов, как они сами. В своих руках большие ножи несут оружие, которым умело владеют. Они достойны назваться братьями волков Пауни. Далее он повел речь о вожде чужеземцев. Их гость — сын их великого белого отца. Он пришел в прерии не за тем, чтобы сгонять бизонов с пастбищ или отнимать у индейцев дичь. Дурные люди похитили одну из его жен. Она, несомненно, была среди них самая послушная, самая кроткая и самая красивая. Пусть все раскроют глаза, и они увидят, что его слова — истинная правда. Теперь, когда белый вождь нашел свою жену, он собирается вернуться с миром к своему народу. Он расскажет соплеменникам, что Пауни справедливы, и между их двумя народами утвердится линия вампума. Пусть все племя пожелает чужеземцам благополучно вернуться в свои города. Воины волков умеют достойно встретить своих врагов, но умеют и очистить от терновника тропу своих друзей. У Миддлтона заколотилось сердце, когда твердое сердце упомянуло о красоте Инесс, и он обвел быстрым взглядом небольшую шеренгу своих артиллеристов, но с этой минуты вождь, казалось, совсем забыл о прелестной испанке, как будто в жизни ее не видел. Если его и тревожило чувство к ней, он сумел его скрыть под непроницаемой маской. Он пожал руку каждому солдату, не пропустив и самого незначительного из них, но его холодный и сосредоточенный взгляд ни разу, ни на миг не обратился на Инесс и Эллен. Правда, его необычные старания об удобствах для бледнолицых красавиц несколько удивили молодых воинов, но ничем иным вождь не оскорбил их мужскую гордость, не допускавшую заботы о женщине. Прощались торжественно. все со всеми. Каждый Пауни постарался не обойти вниманием ни одного из чужеземцев, и церемония, понятно, отняла немало времени. Единственное исключение, и то неполное, было допущено в отношении доктора Бациуса. Многие из молодых индейцев, правда, не спешили обласкать на прощание человека столь сомнительной профессии, но достойный натуралист все же нашел некоторое утешение в более мудрой учтивости стариков, которые полагали, что хотя на войне от великого колдуна больших ножей, возможно, немного проку, зато в мирное время он может, пожалуй, оказаться полезен. Когда весь отряд Миддлтона расположился в лодке, траппер поднял небольшой мешок, который все время, пока шло прощание, лежал у его ног, свистом подозвал к себе Гектора и последним занял свое место. Артиллеристы прокричали обычное «Ура!», индейцы отзвались своим кличем. Лодка вышла на стрежень и заскользила вниз по реке. Последовало долгое и задумчивое, если не грустное молчание. Первым его нарушил траппер, в чьем сумрачном взоре едва ли не явственнее, чем у всех других, отразилась печаль. — Они доблестное и честное племя, — начал он. — Это я смело скажу о них. Я их считаю вторым только после того славного народа, некогда могущественного, а ныне рассеянного по земле после делаваров. Эх, капитан, когда бы вы, как я, видели столько и хорошего, и дурного от краснокожих племен, вы бы знали, чего стоит храбрый и простосердечный воин. Я знаю, встречаются люди, которые и думают, и прямо говорят, что индеец немногим лучше зверя, живущего на этих голых равнинах. Но нужно самому быть очень честным, чтобы судить о честности других. Спору нет. Краснокожие знают, каковы их враги, и не очень рвутся выказывать им доверие и любовь. — Так уж создан человек, — отозвался капитан. — А ваши индейцы, наверное, не лишены ни одного из природных человеческих свойств. — Конечно. В них есть все, чем может наделить человека природа. Но тот, кто видел только одного индейца или одно только племя, так же мало знает о краснокожих, как мало он узнал бы о цвете птичьих перьев, если б не видел других птиц, кроме вороны. А теперь, друг рулевой, направь-ка лодку вон к той песчаной косе. Тебе это не трудно, а мне ты этим окажешь услугу. Зачем? — вмешался Миддлтон. — Мы идем сейчас с середины реки, где течение всего быстрее, а если возьмем ближе к берегу, то потеряем скорость. Задержка будет недолгая, — возразил старик и сам взялся за кормовое весло. Гребцы, заметившие, каким влиянием пользуется траппер, не стали перечить желанию старика, и прежде чем Миддлтон успел возразить, лодка пристала к косе. — Капитан, — продолжал траппер, развязывая котомку со всей обстоятельностью и как будто даже радуясь оттяжке. — Я вам хочу предложить небольшую торговую сделку, правда, не очень выгодную. Но это лучшее, что охотник, когда его рука потеряла свое былое искусство в стрельбе, и когда он поневоле сделался жалким траппером, может предложить перед тем, как расстанется с вами. — Расстанется? Сорвалось с губ у всех, с кем недавно он делил все опасности и кому отдавал столько доброй и спасительной заботы. — Какого черта, старый траппер, ты потопаешь пешком до поселения, когда есть лодка? Она пройдет этот путь вдвое быстрее, чем пробежал бы такой же по суху тот осел, которого доктор отдал индейцам. — До поселения, мальчик. Я уж давно распрощался с городами и селами, где люди только и умеют, что губить и разрушать. Если я живу здесь, в безлесье, так оно таким и создано природой. Меня из-за него не гнетут тяжелые думы, Но никто не увидит, чтобы я сам своей волей отправился туда, где погрязну в людской испорченности. Я никак не думал, что мы расстанемся, — сказал вслед за Полем Миддлтон и, ища сочувствия, перевел взгляд на своих друзей, разделявших его огорчение. — Напротив, я надеялся, я даже был уверен, что ты отправишься с нами на юг, где для тебя, даю святое слово, будет сделано все, чтоб жизнь твоя текла спокойно и приятно. — Да, мой мальчик, да, ты постараешься. Но чего стоят людские усилия против козни дьявола? Эх, кабы все зависело от любезных предложений и добрых пожеланий, я много лет назад стал бы членом Конгресса или же губернатором штата. Вот так же хотел все для меня сделать твой дед. Да и в горах Отсего я, надеюсь, еще живы, те, кто с радостью дал бы мне для жилья дворец. Но зачем богатство тому, кому оно не в радость? Теперь мне, наверное, уж недолго осталось тянуть. Я не думаю, что это тяжелый грех, если человек, который честно делал свое дело, без малого 9 десятков зим и лет, хочет провести в покое свои немногие остатние часы. Если же, по-твоему, мне не надо было садиться в лодку, коль я решил расстаться с вами? Что ж, капитан... Я объясню тебе свою причину без стыда и без утайки. Как недолго я жил в дебрях и пустынях, а чувства мои, как и кожа, остались чувствами белого человека. И некрасиво это было бы, чтобы волки и пауни увидели слабость старого воина, когда бы он и впрямь поддался слабости, прощаясь навеки с теми, кого он полюбил. По особой причине, хотя и не настолько прилепился к ним душой, чтобы последовать за ними в поселении. «Слушай, старый траппер», — сказал вновь Поль, прокашлившись с отчаянной силой, точно хотел дать своему голосу течь со всей свободы. «Раз уж ты заговорил о какой-то там торговой сделке, у меня к тебе тоже есть дело, и не больше, не меньше, как такое». Я со своей стороны предлагаю тебе половину моего жилища, и ты меня не обидишь, если займешь даже большую половину. Будет тебе самый сладкий и чистый мед, какой можно получить от лесной пчелы. Еды будет вдосталь всегда, порой кусок дичины, а при случае гор буйвола, раз я теперь знаю цену этому животному. И стряпня будет хорошая и вкусная, раз к ней приложит руки Эллен Уэйт, которая скоро станет зваться Нелли, не скажем кто. А насчет общего обхождения, так оно будет такое, какого может ждать от порядочного человека его лучший друг или, скажем, отец от сына. Ну, взамен ты нам будешь иногда в свободный час рассказывать про свою молодость». Будешь при случае давать полезные советы понемногу, в раз, и будешь дарить нас своим приятным обществом, уделяя нам столько времени, сколько ты сам пожелаешь. Ты хорошо сказал. — Хорошо сказал, парень, — ответил старик, возя со своей котомкой. — Предложение честное. И не подумай, что я его отклоняю по неблагодарности. Нет, но... Это невозможно, никак невозможно. «Почтенный винатор, — сказал доктор Бацус, — на каждом лежит известная обязанность перед обществом и перед всем человечеством. Вам пора вернуться к вашим соотечественникам, чтобы передать им некоторую часть вашего запаса научных сведений, который вы, несомненно, накопили опытным путем, прожив так долго в диких местах. Ибо эти сведения, хотя и искаженные предвзятыми суждениями, окажутся полезным наследием для тех, с кем, как вы сами говорите, вам скоро предстоит разлучиться навек. — Друг мой лекарь, — возразил траппер, твердо глядя доктору в лицо, — нельзя по повадке лося судить о нраве гремучей змеи. И точно так же трудно рассудить, много ли пользы приносит один человек, если слишком думаешь о том, что сделано другим человеком. Вы, как и всякий, наделены своими способностями. Следуйте им. У меня и в мыслях не было осуждать вас. Но мне Господь назначил делать дело, а не говорить. И потому, я думаю, не будет обиды, если я закрою уши на ваше приглашение. — Довольно, — перебил Миддлтон. — Я много слышал об этом необыкновенном человеке и многое видел сам. Я знаю, никакие уговоры не заставят его изменить свое намерение. Сперва мы послушаем, о чем ты просишь, друг, и тогда посмотрим, что можно сделать для тебя. — Тут... — Самая малость, капитан, — ответил старик, сладив, наконец, завязками своей котомки. — Малость по сравнению с тем, что я, бывало, заготовлял для обмена. Но это лучшее, что у меня есть. Он помолчал. — Тут 4 шкурки бобра. Я их добыл за месяц до того, как мы встретились с тобой. И еще тут есть одна... Шкура енота, она и вовсе малоценная, но может нам сгодиться на добавку, чтобы сравнять счет. И что ж ты думаешь делать с ними? Я их предлагаю в обмен по всем правилам. Эти мерзавцы Сиу, да простит мне Бог, что я в мыслях погрешил на конзов, украли у меня... Мои лучшие капканы. И мне теперь остается только ловить зверя в самодельные ловушки. А это сулит мне невеселую зиму, если я протяну еще так долго. Вот я и хочу, чтоб вы захватили эти шкурки и предложили их кому-нибудь из трапперов. Вам их много встретится на низовьях реки в обмен на 2-3 капкана. А капканы вы пошлете на мое имя в деревню Пауни. Позаботьтесь только, чтобы на них был выцарапан мой знак, буквы «Н», а рядом ухо гончие и замок ружья. Тогда ни один индеец не станет оспаривать мое право на эти капканы. За такое беспокойство я мало что могу предложить сверх моей великой благодарности». Разве что мой друг Бортник согласится принять эту самую шкуру енота и взять все хлопоты полностью на себя. Если я возьму ее в уплату, то разрази меня, Полю, на рот легла ладонь Эллен, и Бортник должен был проглотить конец своей фразы, что он сделал с таким волнением, что едва не задохся. — Ну, хорошо, хорошо, — кротко сказал старик. Только я не вижу, что ж тут обидного. Шкура енота стоит, конечно, недорого, но ведь и труд, в обмен, за который я ее отдаю, не так уж тяжел. — Ты не понял нашего друга, — перебил Миддлтон, видя, что Бортник смотрит во все стороны, только не в ту, куда надо, и что он решительно не способен оправдаться сам. Он вовсе не хотел сказать, что отклоняет поручение. Он только отказывается от всякой платы. Но тут не о чем больше говорить. На мне лежит обязанность позаботиться, чтобы твои нужды всегда заранее предупреждались. — Что такое? — сказал старик. Он в недоумении глядел в лицо капитану, точно ждал разъяснения. — Хорошо, хорошо, все будет, как ты хочешь. Положи все шкурки к моим вещам. Мы за них поторгуемся, как для себя самих. — Спасибо, спасибо, капитан. Твой дед был щедрый и великодушный человек. В самом деле такой щедрый, что справедливый народ Делавары прозвали его «Открытая рука». Жаль, что я сейчас не таков, как был. А то я прислал бы твоей супруге набор самых мягких куниц на шубку. Просто чтоб вы видели, что я умею отвечать на любезность. Но этого не ждите. Потому что я слишком стар и уже не могу давать такие обещания. Будет все, как рассудит Бог. Тебе я больше ничего не стану предлагать, потому что хоть я и долго жил в глухих лесах и степях, я все же знаю, как бывает щепетилен джентльмен. Слушай, старый траппер! — воскликнул Бортник, ударяя ладонью по ладони траппера так гулко, что звук получился чуть тише, чем выстрел из ружья. — Скажу тебе две вещи. Во-первых, что капитан разъяснил тебе мою мысль так хорошо, как я сам никогда не смог бы. А во-вторых, что если нужна тебе шкура для своей ли нужды или чтоб я послать кому-то, так есть у меня одна, которой ты можешь располагать. Это шкура некоего Поля Ховера. Старик ответил ему крепким пожатием и до предела раздвинул рот, залившись своим особенным беззвучным смехом. — А мог бы ты, малец, так крепко стиснуть руку, когда тетанские скво кружили около тебя, размахивая ножами? Да, с тобою и сила, и молодость, и будешь ты счастлив, если не свернешь с честного пути. Его резкое лицо вдруг стало строгим и задумчивым. — Идем сюда, малец, — добавил он за пуговицу, стягивая Бортника на берег. И тут в сторонке он сказал ему доверительно. — Между нами много говорилось о том, как где приятнее и предпочтительнее жить в лесах да на окраинах. Я не хочу сказать, будто все, что ты от меня слышал, неверно. Но с разными людьми нужно по-разному. Ты взял на себя заботу о доброй и хорошей девушке, и теперь, устраивая свою жизнь, ты должен думать не только о себе, но и о ней. Тебя не очень-то тянет к поселениям, но по моему немудреному суждению, девушка эта как цветок, и цвести ей под солнцем на расчищенной поляне, а не под ветром в прерии. Поэтому забудь все, что я тебе наговорил, хоть оно и верно, и обратись мыслью к внутренним областям страны. Поль только и мог ответить рукопожатием, от которого у большинства людей на глазах проступили бы слезы, но крепкая рука траппера выдержала его, и старик лишь рассмеялся и закивал, приняв это пожатие как обещание, что Бортник будет помнить его совет. Затем он отвернулся от своего прямодушного и горячего товарища, подозвал к себе Гектора и замялся, собираясь сказать что-то еще. — Капитан, — начал он наконец, — я знаю, когда бедняк заводит речь о займе, он должен... Так уж повелось на свете, говорить очень осторожно. И когда старый человек заводит речь о жизни, то говорит он о том, чего ему, быть может, уже не придется видеть. И все-таки я хочу обратиться к тебе с одной просьбой, не столько ради себя, как ради другого существа. Мой Гектор — добрый и верный пес. И он давно уж прожил обычный собачий век, ему, как и его хозяину, уже не до охоты, пора на покой. Но и у него есть чувства, как и у людей. С недавних пор он оказался в обществе своего сородича и сильно к нему привязался. И, признаться, мне было бы больно так быстро разлучить их. Скажи, во что ты ценишь свою собаку? Я постараюсь расплатиться за нее к весне, и тем вернее, если благополучно получу те капканы, или если тебе жалко навсегда расстаться с ковельком, то я попрошу, оставь его мне хоть на эту зиму. Думается, что я не ошибусь, когда скажу, что моя собака не дотянет до весны. Я в таком деле хороший судья, потому что мне за мой век не раз доводилось видеть смерть друга, будь то собака или человек, белый или индеец, хотя Господь по сей час еще не почел своевременным дать приказ своим ангелам выкрикнуть мое имя. — Бери, бери его, бери! — воскликнул Миддлтон. — Все бери, чего пожелаешь. Старик подозвал кобелька к себе на берег и приступил затем к последним прощаниям. Слов с обеих сторон сказано было немного. Траппер пожал каждому руку, и каждому пробормотал что-нибудь дружеское и ласковое. У Миддлтона совсем отнялся язык, и чтобы скрыть волнение, он сделал вид, будто возится с поклажей. Поль свистнул во всю мощь, и даже Овиду расставание далось нелегко, и пришлось прикрыть горесть напускной решимостью философа. Обойдя всех по порядку, старик сам вытолкнул лодку на стрежень и пожелал друзьям быстрого и счастливого плавания. Не сказано было ни слова, не сделано удара веслом, пока течение не унесло путешественников за пригорок, который скрыл траппера от их глаз. В последний раз они его увидели стоящим на косе у самой воды. Он оперся на ствол ружья, в ногах у него лежал Гектор, а кобелек, молодой и сильный, весело носился по песчаной отмели.